Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». В этом часе с нами протоиерей Александр Добродеев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, заместитель заведующего сектором по взаимодействию с МВД Синодального отдела Русской Православной Церкви. Если говорить полностью, то там есть и продолжение по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. С вами я, Кира Лаврентьева. Отец Александр, в первой части программы мы говорили о вашем пути к вере, о вашем пути к вере, о рукоположении, о годах служения полковником МВД и священнослужителем буквально в одном здании. Тут храм, здесь работа. И постоянные перемены облачения на форму, форму на облачение. И в этом свете мне хочется у вас спросить. Как военный человек, вы наверняка очень конкретный. Задача – послушание, исполнение, смирение. Об этом вы тоже поделились, особенно о смирении. Да? И здесь, в этом смысле, очень интересно, что вы думаете о том, что не всегда ясно, что от нас хочет Господь. Если на службе задача вполне конкретная, то в священстве и вообще в христианском пути, в жизни, Господь нас определенно к чему-то ведет. Ясно, что в Евангелии достаточно точно, недостаточно, а точно, исчерпывающе все объясняется, к чему должен стремиться христианин, к стяжанию Духа Святого, к богообщению, к обожению, к спасению души. Но все же жизнь, она витиевата. Очень много разных жизненных обстоятельств, зачастую противоречивых и непонятных, и не всегда Господь дает ясный и конкретный ответ на какие-то наши вопросы. Были ли у вас ситуации, когда вы, ну, месяцами, может быть, годами не могли понять, что хочет Господь вот в данной конкретной ситуации жизненной? И что вы советуете людям, которые мечутся и не знают, как найти определенный путь или какие-то важные ответы для них?
Главное препятствие на пути того, как понять волю Божию, это собственная воля. Потому что порой Господь нам задает такие вопросы, а мы, считая себя христианами, православными, верующими, отвечая на этот вопрос, мы как-то, знаете, так немножко откатываемся назад и говорим, а мне-то что от этого будет? А я-то здесь что получу? Вот это чувство уязвимости самого себя, оно очень сильно тормозит. Очень сильно тормозит. Почему? Потому что здесь нужно, не раздумывая, делать то, что тебе предлагает Господь. То есть вот это наше раздумье, наше вот это вот, значит, взвешивание, оценка. Ну, самый простой пример. Вот когда готовят краповых беретов для службы, то у них есть такое упражнение, когда кандидаты в краповые береты бегут за инструктором, ну, они там проходят всякие испытания, там всякие вот эти вот препятствия, то есть такое место, где инструктор знает это место, они не знают, и инструктор бежит впереди, и он вдруг проваливается в какую-то, значит, ну, яму. Его не видно. Если кандидат на краповый берет затормозит, то есть он не поверит, его сразу отбраковывают. Почему? Потому что он не доверяет. Не доверяет. И вот это недоверие или какое-то сомнение, оно является самым главным препятствием в нашей жизни. Мы люди образованные, Мы грамотные люди. Мы всегда что-то прикидываем, что-то там вот считаем. Вот. И когда приходится вот, принимать решение по тому или другому вопросу, то порой мы, значит, пасуем. И Бог говорит, ну, хорошо, ладно, я тогда отхожу в сторону. Ну, вот у меня была такая ситуация. Я уже ждал вызова на епархиальную комиссию, чтобы рукополагаться на диакона. Так как я офицер, я нахожусь на службе, и у меня 4 телефона, люди там и так далее в кабинете. И вдруг мне звонок. Значит, Александр Алексеевич, у вас завтра рукоположение. Вы сегодня должны быть вечером в Елоховском соборе, в облачении. У меня уже все было готово, и подрясник был, все. Приезжайте, значит, завтра служба. Уже мы вас будем рукополагать в сан диакона. И вдруг вот я встаю в позу. Почему? Потому что я не свободный человек. Если бы я был сам себе, сам бы себе принадлежал, то я бы, конечно, поехал бы. Но так как я был на службе, а я знаю, что после рукоположения необходимо 40 дней служить ежедневно 40 уст, вот, то я обратился к руководству, и мне сказали, нет, мы сейчас тебя не можем в отпуск отпустить, у тебя очень, значит, большие тут вопросы надо решать. И тогда я отказал. Я сказал, я не могу, у меня нет возможности приехать завтра на рукоположение. Вот. Ну, хорошо, сказали они. Тогда я поехал к своему духовнику, ему все это рассказал, и он мне говорит, ты знаешь, ты поступил опрометчиво. Почему? Потому что тебе могут вообще не предложить больше, потому что ты отказался. И вот я, значит, сначала уговорил руководство МВД, мое непосредственное начальство, чтобы они меня отпустили в отпуск вот, через неделю. Потом поехал в патриархию, там уговаривал тоже, значит, объяснял долгое. Ну, они поняли, что здесь не просто так, и перенесли мое рукоположение на неделю позже. Потом оно состоялось. То есть это не просто так, процесс непростой. Но какое чувство у меня возникло в тот момент, когда я понял, что меня могут больше уже не пригласить. А чувство такое, что, представляете, идете вы по земле, и вдруг отверзаются небеса, ангелы, значит, говорят, заходи к нам на небо. А я им говорю, вы знаете, мне некогда, у меня столько работы здесь. Вот. Ну, хорошо, ладно. И небеса закрываются. И вот эта оставленность, она настолько меня потрясла, то есть она привела меня в какое-то исступление, что я активно начал вот, некие действия для того, чтобы все-таки это все состоялось. То есть Господь, Он терпит, Он долго терпит, Он спокойно, значит, смотрит на вот, твои действия. Еще такой момент могу рассказать, тоже чудесный. Так как я посещал храм в Переделкино, Патриаршее подворье в Переделкино, храм Преображения Господа нашего Иисуса Христа, так вот, там служил тогда отец Кирилл Павлов. И мы к нему как-то попали на прием, очень долго ждали, там, и так далее. И в момент, когда у нас уже вызрело в сердце, в душе решение стать священниками, там у нас было несколько офицеров у него на приеме. То есть у нас уже было такое, знаете, вот стойкое желание стать священниками, будучи офицерами. И мне снится сон. Сон был просто чудесный, прекрасный. огромная светлая горница, там много старцев сидит в белых одеждах. И я туда захожу, подхожу к одному из них, и мы с ним остаемся вдвоем. И я к нему припадаю, и мне так хорошо, я просыпаюсь просто, знаете, в таком удивительном
блаженстве.
Блаженстве, да, вот, блаженство – это, да, вот, то слово, которое вот, подходит. Буквально через 2 недели мне предлагают приехать в клинику, в которой лежал тогда болящий отец Кирилл Павлов. И вот когда мы к нему вошли в его палату, где он лежал, и я припал, мы по очереди заходили, каждый исповедовался перед ним и так далее, и я припал к нему, а он сидел в белом таком, в белой палате, на белой кровати, в белых одеждах, он сам весь седой такой белый, я к нему припал, он меня поисповедовал, отпустил грехи. И вот у меня прям из груди вырвалось такое: «Батюшка, благословите на священство». Он меня благословил. И когда я уже встал и стал выходить из этой палаты, я вспомнил сон. Но я вышел такой, знаете, вот просветленный, такой светящийся. Вот это чувство, оно преследовало меня практически до момента рукоположения, и в момент рукоположения это все было, и после это было все. И сейчас я ощущаю вот эту удивительную радость, которую Господь мне тогда уже как бы показал, предваряя мое священство. Священство – это удивительная благодать и милость. Да, в нем непросто, в священстве. Здесь и человеческие моменты, и все остальные. Но та благодать, которую дает Господь и в момент священства, и в служении, она не иссякает. Она порой дает возможность преодолевать очень, ну, как бы, такие трудные, тяжелые, неудобные какие-то ситуации в этой жизни. Благодать священства – это удивительная награда, удивительное приобретение, даже, можно сказать, ценность, ну, которую даже нельзя ни с чем сравнить. Ни с чем нельзя сравнить. Да. И даже когда я занимался тюремным служением, у меня 6 лет было тюремного служения, то мне приходилось путешествовать по разным странам. Я смотрел, как люди сидят в местах заключения, и многие, ну, можно сказать, люди, которые живут в других странах, они относились ко мне с каким-то, знаете, вот тоже благоговением. Потому что хоть там, конечно, какие-то вот политические моменты, все такое, но человек чувствует благодать Божию. Не только наши люди, но и за рубежом, в любом месте, они чувствуют благодать священства. Я могу очень много примеров привести, когда на меня смотрели просто как на какого-то небожителя. Хотя я простой человек, вот живу здесь, вот, в городе Москве, спокойно там служу. У меня есть семья, дети, внуки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Добродеев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, проводит с нами этот светлый вечер. «Я есть путь, истина и жизнь». Да?
Да.
Или «Я есть дверь, кто в эту дверь войдет, тот спасен будет», или да. «Пажить найдет», как да. говорится в церковно-славянском языке. Откуда сейчас даже у верующих людей так много неврозов, когда говорят, что он сломался, он не выдержал? Он, ну, в общем-то, перенапрягся, выгорел. На каждом шагу буквально, отец Александр, тут далеко ходить не нужно. И казалось бы, когда твоя жизненная ситуация явно тебе показывает, что у тебя осталась одна лишь дверь, ведь, как говорит Господь, всяк человек ложь, говорится в Псалтыре, и удивительно, что, надеясь на людей, мы действительно в какой-то момент можем прийти к определенному тупику. И у каждого человека есть в жизни переломный момент, когда он понимает, что дверь одна, и эта дверь Христос. И, казалось бы, войти в нее, ну вот это раз, и вошел, все, Господь тебя ждет, тебе один шаг сделать, руку протянуть. Но получается, что у людей сил нет эту руку протянуть. Почему они ломаются перед лицом каких-то обстоятельств? Даже будучи в лоне церкви, даже регулярно принимая таинство, причащаясь и исповедуясь.
Дело в том, что мы живем в таком обществе, где мы являемся заложниками той или иной схемы поведения. Например, вот мы с вами жители города Москвы. У нас квартира, там у кого-то и дача, там и машина. И все это надо обслуживать, значит, нужно иметь счет в банке там, и так далее, и тому подобное. И вдруг мы должны пойти за Христом. А за Христом, чтобы пойти, нужно вот это все положить на алтарь. Сказать: Господь, вот все, что у меня есть, я кладу на алтарь. Вот тут начинается соблазн. Почему? Потому что жалко же отдавать, жалко терять. Ведь человек порой думает так, что если он за Христом пойдет, то он будет благоденствовать. А бывает, что наоборот. Он, наоборот, лишается много чего. И угроза этого лишения, угроза обнищания, она реально встает перед человеком. Человек хочет и верить, и в то же время жить хорошо. А так порой не бывает. Приходится вот жертвовать. И человек принимает решение, чем он жертвует. То ли отношением к Богу, то ли вот тем, что у него есть. Потому что наша вера, она не подразумевает... Даже вот нигде не написано, что вы будете жить хорошо. Там нигде написано, что вы будете жить прекрасно, удобно, приятно.
Все будут вас любить.
Да, все вас будут любить и так далее. А тут наоборот. Ты встречаешься с ненавистью, со злобой, с каким-то вот непониманием.
Вот-вот.
Да.
Если это особенно, например, твои близкие, да?
Да.
Что тогда? Когда кажется, что не выдержу, просто нет сил, это же на каждом шагу. Я сейчас даже не про мужа и жену, а там
да,
вот классическая история о тесте, свекрови.
Я понимаю, потому что очень много людей так вот приходят. Я привожу простой пример. Вот когда мы же верующие с вами люди, православные, христиане, и вот когда мы с вами... придем после... Сначала мы умрем, потом воскреснем, потом придем на страшный суд, да? А мне приходилось быть на Святой Земле, и там есть монастырь Сава Священного, и по преданию там будет страшный суд происходить. Вот давайте на секундочку представим. Мы с вами на страшном суде находимся. Сидит Господь, и вокруг Него миллионы, миллионы людей. И он их судит. Каким образом? Он праведников ставит по правую руку, а грешников ставит по левую руку. А вот по какому признаку человек признается праведником и по какому признаку человек признается грешником в момент суда? Миллиарды людей вокруг. И вот одномоментно происходит вот это разделение на страшном суде. Все происходит по человеческому лицу. Вот лицо человеческое, оно отражает состояние души. Если при виде живого Господа Иисуса Христа. Человек радуется, лицо его сияет, глаза горят, все, ты праведник. А если у тебя лицо не сияет, глаза не горят, тебе все равно, есть Господь или нет, ты грешник, ты идешь в ад. Также и в жизни у нас. Вот эти все жизненные ситуации, которые у нас происходят, они являются инструментом, с помощью которого Господь выбирает себе верных соратников для жизни в Царстве Небесном на веки вечные. Если человек вот даже при малейших каких-то там нестроениях не выдерживает, если он пасует, ну, Господь говорит, ну что, ты просто не выдержал экзамена, ты можешь, как говорится... Дело в том, что...
Ну, ресурс ведь у всех разный.
Да, ресурс у всех разный, но вот я много видел людей, которые умирали, вот им оставалось, может, там час-два там до смерти, и они сияли. И видел совершенно упакованных людей по полной, то есть там все у них было. И они жили в такой, знаете, в унынии, в тоске, они не знали, куда себя деть, понимаете, им плохо. Главное – научиться в этой жизни радоваться Господу Иисусу Христу честно. Не просто знать, что ему надо радоваться, а честно радоваться Господу Иисусу Христу. И вот тогда вот это сияние, вот это свет, который исходит из сердца, из души, через лицо, через глаза, через слова, он вольно или невольно начинает светить в эту тьму, в это окружение наших близких, которые нас окружают. Эта тьма, она отступает, потому что свет, он не дает тьме жизни, и тьма уходит. И я всегда говорю, что вы так должны сиять, вот вы, православные христиане, так должны сиять в собственных, в собственном доме, среди собственных близких людей, чтобы вся тьма, которая пытается из них на вас воздействовать, она улетала бы, ну, просто на дальнее расстояние.
Луч света в темном царстве.
А да, надо сиять, надо светить.
А где этот свет взять?
Вот. Вот где этот свет взять?
Он же вот пропадает моментально, отец Александр. Несколько часов, ну, максимум дней, да, после причастия, и ты уже снова не свет.
Очень много примеров. Вот у нас была одна прихожанка, Вера, болела раком. 5 лет подряд не обращалась к врачам, но каждый день причащалась. Каждый Божий день она причащалась. И каждый Божий день она исповедовалась. И когда врачи вынесли смертный приговор, сказали, что через месяц ты умрешь, она не просто, знаете, вот потухла, она, наоборот, воссияла. Ей было 69 лет, но она выглядела как молодая девушка. Она сияла, и она мне так и сказала: это я через месяц встречусь со Христом.
Еще уверенность какая.
Я ей говорю, да ты знаешь, я не решаю эти вопросы, это Господь решает, встретишься ты со Христом или нет. Вот. Она даже говорит, может быть, пораньше, мне так хочется со Христом встретиться, я его так люблю. Угу. Понимаете, когда мы любим Господа Иисуса Христа только ради того, чтобы нам жилось хорошо,
а
это
потом
одно.
В рай попасть.
Да. Угу. То есть такая сделка такая происходит.
Да, да, да. Угу.
То здесь, конечно, никакой радости нет. Когда же мы Господа Иисуса Христа любим честно, по-настоящему, достойно, тогда даже никакие пытки, никакие, значит, трудности, никакие близкие там, они ничего не смогут сделать. Научиться любить Господа, вот научиться любить Господа, вот это наша задача, вот это наша главная цель – научиться любить Бога. Вот.
С чего начать? Любить Ведь можно Бога? Десятилетиями в храм ходить и не научиться ничему.
Ну, надо начать с того, что, ну, посмотреть по сторонам. Знаете, когда человек заблудился в лесу, не надо в панику впадать. Нужно просто спокойно сесть на пенек, так вот подумать, посидеть. То есть угомониться надо.
Угу. Успокоиться.
Успокоиться, да. И начать спасаться, начать любить Бога прямо вот там, где ты есть. Вот тут же прям. Вот посмотрел по сторонам, видишь, человек рядом с тобой. Ты спроси, может, тебе помочь чем-нибудь? Может, тебе руку протянуть? У меня был такой опыт, когда я начал ходить по местам лишения свободы, то, выходя, когда за тобой закрываются двери тюрьмы, ты уже на свободе, ну, как бы ты вернулся оттуда. Вот приходишь к ним, поговорил, а потом выходишь из этой тюрьмы. Вот. То я испытывал удивительную радость, необъяснимую. Я пришел даже к более опытным батюшкам, говорю: батюшки, объясните мне, в чем дело? Они мне говорят: а ты где был-то? Да я в тюрьме был. Ты вспомни заповедь, там же как сказано. В темнице был. И вы пришли ко мне. Ты не в тюрьму ходил, ты к Богу ходил. Вот поиск Бога в жизни – самое увлекательное дело, которое только может быть на земле. Это дело, которое связано с совместное дело с человека с Богом. Вот это вот нужно, этого искать надо. Надо к этому стремиться. Надо себе план составить на день, что вот сегодня я должен, значит, встретиться с Богом. Где я могу встретиться с Богом? Ну, заповедь надо просто вспомнить, и все. Алкал, я вы дали мне есть, жаждал, напоили меня, наг был, вы одели меня, странником вы приняли меня.
В общем, никуда ходить не надо, надо смотреть, кто
бежать
нуждается.
Никуда не надо, все есть здесь, там, где ты есть.
Наверное. Дома есть.
Да, и дома то же самое, кстати. Дома то же самое. Ведь представьте только на секундочку, что в Царстве Божьем мы будем находиться с теми же людьми, с которыми здесь живем. Если мы здесь при жизни, при временной жизни не нашли общего языка с своими близкими, если мы их не простили, если мы им не помогли ничем, то как же нас возьмут в Царство Божие, в рай, и как же мы с ними там будем вечно? Ведь близкие нам даны не для того, чтобы мы от них убегали подальше, чтобы их не видеть, не слышать, потому что они уже вот, ну, как бы не совсем рады. А для того, чтобы мы научились вот с ними общаться, чтобы наша деятельность, она была направлена на поиск того, что нас объединяет. Ну, вот, когда мы в молодости занимались водным туризмом, я вот вам тоже в фильме, да, там рассказывал, мы с собой брали детей. И вот детки с нами ходили в походы. Знаете, мы их отрывали от этих телевизоров, от гаджетов. Тогда гаджетов еще, кстати, и не было. Но все равно вот от этой среды нашей урбанизированной мы себе такое делаем здесь комфорт, вот, и становимся заложниками этого комфорта. Вот. И потом порой думаю, а как же вот нам спасаться-то? Ну, может быть, его надо вот немножко этот комфорт снизить, уровень комфорта. Тогда, может быть, получится что-нибудь. Там дрова поколоть, воды потаскать, там еще что-нибудь такое.
Заземлиться, как сейчас
да,
модно
заземлиться,
говорить.
Да, заземлиться, да.
Всегда отрадно, когда наша беседа заканчивается такой надеждой, на такой радостной ноте. Спасибо огромное за этот разговор. Уважаемые радиослушатели, светлый вечер на радио «Вера». В этом часе с нами был протоиерей Александр Добродеев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, заместитель заведующего сектора по взаимодействию МВД Синодального отдела Русской Православной Церкви. С вами была Кира Лаврентьева. Всего вам доброго, отец Александр, уважаемые радиослушатели, и до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».